Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови нас и помилуй.
Дорогие телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, прежде чем начать нашу беседу, конечно же, мы не можем упомянуть тот печальный факт, который мы узнали вчера, это страшная трагедия, произошедшая на Черном море.
Да, страшная катастрофа, когда погибли самые лучшие люди. И они не просто погибли на отдыхе или в туристической поездке, а погибли, исполняя свой долг. Служение людям, служение добру. Летели, чтобы поддержать наших воинов, которые сейчас борются с терроризмом в Сирии. Вечная им память. И Господь да упокоит их души. Да, Господи, помилуй.
Отец Иоанн, и тема нашей передачи, так уж случилось, говорит, посвящена памяти жертв революционного террора начала 20 века в нашей стране. И мы эту тему выбирали как раз до трагедии, обсуждали с вами это. Но так случилось, что поговорим сегодня о терроризме совсем чуть-чуть, но и о их жертвах. И, отец Иоанн, вот расскажите, почему вы предложили эту тему на сегодняшнюю беседу. В чем суть этой проблемы?
Существует несколько причин, почему мне хотелось бы эту тему затронуть. Во-первых, тема терроризма, на мой взгляд, еще не до конца осознана людьми. Духовные корни терроризма, истоки терроризма. А второе, то, что приближается памятный год, 2017-й, столетие, с момента революции. Февральская, Октябрьская революция 1917 года. И революционные события очень тесно связаны с этой темой. Потому что главным инструментом революционеров, экстремистов таких революционных, был терроризм. А третья причина, почему мне хотелось бы затронуть эту тему, эта тема очень близка истории нашего храма. Потому что наш храм был создан, построен и освящен в 1909 году, как раз память о первых жертвах террора. И в храме до его разорения были созданы мраморные доски с именами всех погибших, пострадавших от рук террористов-революционеров в начале 20 века, в 1905-1907 годах. Список этих людей огромный. По историческим данным, на этих досках было около 2000 имен. Но на самом деле, чтобы представить себе эту ситуацию, необходимо вспомнить о том, что первое десятилетие 20 века волна терроризма буквально захлестнула Россию. И пострадало свыше 17 тысяч человек. Это огромная цифра, особенно для того времени. И, как правило, это были ни в чем не повинны люди. Как правило, это были люди, которые честно исполняли свой долг служения Отечеству, государственности, народу русскому. Как правило, это были талантливые полководцы, известные архипастыри, пастыри, простые люди, которые...
Государственные служащие.
Государственные служащие, которые защищали государственную порядок в государстве, защищали веру православную. И вот эта страшная волна терроризма, которая развернулась в России, она, собственно, и привела к тем событиям, о которых мы вспоминаем, к революции. Не было бы терроризма, наверное, не было бы революции. Вообще терроризм – очень страшная идеология. Это не просто неосознанные действия каких-то сумасшедших людей, экстремалов. Это сознательное служение злобе. Это сознательная пропаганда этого духа насилия, разрушения, духа страшной гордыни. Собственно, это служение дьяволу, это сатанизм в чистом виде. И идеологи терроризма, который зарождался еще в середине XIX века в Европе, прямо говорят, что терроризм – это пропаганда. пропаганда насилия, пропаганда самовластия такого человеческого, что мы все можем, всего можем добиться путем террора. Вспоминается герой Достоевского, Раскольников, который тоже переживал этот вот, это искушение гордыни, когда, планируя убийство этой старушки несчастной, говорил, кто я такой, я имею право или я тварь дрожащая. Ему казалось, что геройство человека в том, что он имеет право убить человека. И вот террористы, они такой руководствуются идеологией, что я имею право распоряжаться жизнью другого человека. Это ложная идеология, страшная идеология. Идеология, которая приводит к разрушению всего и вся. И в конечном итоге сам носитель этой идеологии сам себя уничтожает этим. Безусловно, жертвами террора станут самые лучшие люди, как правило. Люди, которые сознательно служат добру, сознательно служат Богу, Отечеству, народу своему. И, собственно, они становятся мучениками за Христа, хотя, может быть, и не прославленными в лике святых. Вот. Но они фактически шествуют тем же путем сознательного подвига крестного, которым шел Спаситель. И в этом их служении и заключается победа над злом и над терроризмом. Кто сейчас знает этих террористов несчастных, которые в начале 20 века развернули террор? Никто не знает. И они погибли очень страшной смертью. Но герои, которые прославились подвигом, которые приняли мученическую смерть от этих злодеев, известны всей России. И вот мне хотелось бы сегодня вспомнить об этих людях, которые увековечили свой подвиг, которые остаются в нашей памяти навсегда, являются для нас примером служения Богу, служения людям. Я уже говорил, что около 2000 имен было запечатлено на досках, и, конечно, мы сейчас ведем такие, собираем материалы об этих людях, чтобы, увековечивая их память, знать их историю, знать их подвиг. И уже некоторые материалы опубликованы у нас на сайте, некоторые материалы нам уже доступны, известны. Среди них, конечно, самым известным героем является великий князь Сергий Александрович, собственно, в честь которого и был построен наш храм, который пострадал в 1905 году, один из первых, от рук террориста Каляева прямо в Кремле.
Ну, не в честь, а как в память.
В память, да. В память, да. В память о нем и о других героях. Его супруга Елизавета Федоровна именно после трагической кончины мужа встала на путь такого деятельного служения ближним, основала Марфо-Мариинскую обитель, собрала сестер, которые деятельно служили воинам, служили несчастным, обездоленным. Но кроме Сергия Александровича есть ряд других людей, о которых известно меньше. Например, это архиепископ Никон Софийский, экзарх Грузии, который был убит в 1908 году, когда был поставлен экзархом в Тифлис, в Грузию, в самое неспокойное время. Потому что, когда он ехал и получал назначение на кафедру, он уже знал, что едет на мученичество. И даже составил завещание, в котором сказал, что если меня убьют, похороните меня в Владимирском соборе, где архиепископ Никон долгое время служил. Он готовился к мученической кончине, знал, что жизнь свою закончит мученически, но не отступал. Не отступал, хотя по-человечески, наверное, как любой человек, страшился подвига. Но в этом подвиге его укрепляла вера, любовь к церкви православной, вот, любовь и к грузинскому народу, ради которого, собственно, он этот подвиг и нес.
Отец Иоанн, вот обычные революционные движения какие-то подкрепляются, ну, скажем так, благими какими-то деяниями, ну, можно сказать, веяниями. Они считали, что сейчас они поменяют государственный строй, и что-то станет лучше, жизнь народа изменится и так далее. И, ну, как-то оправдывали свои действия, да, как бы это, конечно же, всегда осуждаем. Но как христианин должен к этому относиться? Ведь христианин такой же гражданин страны, Ведь он тоже живет не только церковной жизнью, но еще и обычной жизнью. Его касаются какие-то проблемы государства и так далее. И, конечно же, иногда любой из нас может сказать, да, действительно, что-то нужно менять. И как православный человек должен относиться вот к своей стране, к каким-то новым толкам, веяниям и так далее? Чем он должен жить прежде всего? Ведь мы не всегда довольны властью, нам не всегда нравится, что происходит.
Безусловно, всякий человек и православный христианин является гражданином своего Отечества, который болеет за судьбу Родины, который, наверное, видит ее и недостатки, и пути, что можно что-то изменить, исправить. Но главный принцип христианина состоит в том, чтобы следовать воле Божией. А воля Божия, она всегда направляет человека к добру. Цель любого политика, государственного деятеля, просто гражданина, это всегда труд во имя добра. Это всегда подвиг во имя любви. Не разрушая, а созидая свою жизнь и жизнь людей, которые тебя окружают. Это главный принцип. И в этом христианское мировоззрение в корне отличается от всякой другой разрушительной идеологии, в частности, от идеологии терроризма. Потому что терроризм – это стремление все разрушить, а взамен ничего не дается, никакой альтернативы.
Лишь лозунги, скорее всего.
Хотя звучат громкие слова, громкие фразы, что мы наш новый мир построим, но в результате, оказывается, кроме разрушений больше ничего нет. Как говорил Петр Аркадьевич Столыпин о террористах, о революционном движении, говорил, что им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. То есть христианин стремится к великой России, чтобы своим трудом созидательным приумножать славу России, бороться с грехом, который существует и в самом себе, и, может быть, в обществе, но путем созидательного труда. А идеология революционная призывает совершенно к обратному. Призывает к разрушению, к уничтожению и, в конечном итоге, к вообще отрицанию всего на земле. То есть это явная вражда против Бога, против того мироустройства, миропорядка, который создан Богом. И, конечно, может христианин увлечься какими-то идеями, если он там недостаточно укоренен в своей православной вере. Он может даже ошибаться, но когда он осознает и сравнит свою жизнь с Евангелием, с евангельским благовестием, то он может увидеть свое состояние, понять, что идеология разрушения – это совсем не христианское понятие, и никаких благих плодов она не приносит. Она приносит только зло, она приводит только к смерти.
Вот. Отец Иоанн, мы говорили о памятных досках. Могли бы вы еще назвать какие-то имена?
Да, целый ряд имен. Причем удивительно, что среди этих жертв есть люди, которые пострадали совершенно случайно. Когда просто революционеры, как это происходило? Революционная ячейка по каким-то своим законам приговаривал того или иного человека к расстрелу. Вот. И выбирала жертву, следила за ней, но часто оказывалась жертвой совершенно не тот человек, которого они выбирали. Многие были убиты просто по ошибке. Вот. Но были люди, которые сознательно служили своему делу. Например, Александр Иванович Войлошников, начальник сыскной полиции города Москвы. Вот эта революционная ячейка его приговорила к расстрелу, хотя он вообще никак не был связан с борьбой с революционным движением. Он занимался уголовной полицией. Но его почему-то вот приговорили эти недовольные бунтари и сделали это очень жестоко. Они ворвались к нему домой, когда он был среди семьи, была супруга, его дети, и тут же прочитали приговор революционного трибунала, что вот должен быть расстрелян. И тогда Александр Иванович, он поступил очень жертвенно. Он успокоил жену, успокоил детей и сказал, хорошо, я с вами пойду, только не трогайте мою семью. И когда он вышел на улицу, прозвучал выстрел, его тело нашли убитым и сколотым штыками неподалеку от дома, где он жил. Фактически на глазах его детей и жены совершилось это кровавое преступление. Много и других таких страшных, вопиющих примеров такой жестокости, такой просто вакханалии революционной было в те годы.
Да, мы говорим как раз о 905 году.
905-907 год, когда был пик особенно вот этого террора массового. И этот террор, он, собственно говоря, считался доблестью среди революционеров. Была целая партия эсеров, которая главным своим лозунгом считала террор. Террор ради каких-то революционных целей, непонятно каких. В конечном итоге, конечно, все эти люди, они или погибли насильственной смертью, или сошли с ума, или их жизнь кончилась как-то по-другому, трагически, но конец у всех у них был один. Вот. Ну, речь, в общем-то, не об этих людях. Мы вспоминаем эти годы не для того, чтобы как-то пощекотать себя какими-то страшными подробностями, как это любят порой там, на телевидении, чтобы что-то такое вспоминать кровавое. Не для этого мы вспоминаем эти годы, а для того, чтобы извлечь урок из этого. Потому что, безусловно, когда человек забывает свою историю, он повторяет те же самые ошибки, которые были 100-200 лет назад. И он опять может попасть в ту же беду. И для того, чтобы никогда такого больше не повторилось, мы вспоминаем героев, мы вспоминаем жертв террора, чтобы, перечитывая, знакомясь с их жизнью и подвигом, понимать, в чем наша сила, в чем сила русского народа, православного народа. А сила это в том, чтобы быть верным православной вере, верным Отечеству православному, верным заповедям Божьим. Потому что, когда мы начинаем надеяться на самих себя, даже самые лучшие наши планы, начинания превращаются в ничто. Вспоминается такой эпизод, когда в 905 году погиб адмирал Макаров. Он был послан на Тихий...
Русско-японская война.
Во время русско-японской войны был послан возглавить русскую армию в борьбе с японцами. Тогда многие возлагали очень большие надежды на него, потому что говорили, что это талантливый военачальник, уж он-то не посрамит русское оружие, и победа будет за нами. Но случилось так, что адмирал Макаров погиб. И многие были обескуражены этим событием. И вот в те годы архиепископ Никон, о котором я говорил, писал такие удивительные слова, что почему произошла эта трагедия? Почему Господь попустил гибель такого славного флотоводца? Почему русское оружие терпит поражение от японцев? И дает ответ, что не в том ли, что мы слишком надеемся на свои человеческие силы? Не в том ли, что мы забыли обращаться к Богу за помощью и надеяться только на Бога, а надеемся только на самих себя? Сейчас очень интересный период в нашей истории, потому что Россия возрождается духовно, возрождается как сильная держава, но именно в этом возрождении важно помнить, в чем наша сила. Наша сила в уповании на Бога, а не в уповании на свои способности, на свои таланты, на свою мощь, даже если это мощь всего нашего народа. И поэтому для нас очень важно об этом помнить, в чем наша сила. Не надеяться на свои какие-то способности, на свои таланты, на свои планы на будущее, а надеяться на Бога, который и помогает нам раскрыть свои таланты. Раскрыть талант именно в служении. Не в том, чтобы человек был каким-то профессионалом в какой-то узкой области, или в том, чтобы он был там, талантливым врачом, талантливым военачальником, политиком, менеджером, инженером, а в том, что он раскрыл в себе талант любви, талант служения, бескорыстного служения людям. И вот именно в этом главном таланте раскрывались все его остальные способности. И я думаю, что тогда мы действительно придем к настоящему возрождению России. Тогда это будет не только внешнее какое-то благополучие, а главное, что русский человек будет ощущать себя соработником у Бога, будет ощущать себя делателем, который трудится не только для временной жизни, но который трудится для Царства Небесного.
Отец Иоанн, у нас есть звонок телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь и скорблю о жертвах авиакатастрофы и сочувствую и соболезную их родным и близким. Батюшка, у меня к вам вот такой вопрос. Вот бытует такое мнение, ну, по крайней мере, мне доводилось слышать от людей, ну, воцерковленных, как бы верующих, и это, что вот когда один человек лишает другого жизни, то вот он берет на себя его нераскаянные грехи, потому что, ну, безвременная кончина, потому что он отнимает его жизнь, тем самым лишает его покаяния. И вот, ну, по этому поводу, вот, ваш комментарий хотелось бы услышать. Спасибо, Господи, до свидания.
Да, вопрос очень важный, очень глубокий. Думается, что если кто-то берет на себя такую дерзость лишить человека жизни, а ведь человек — это образ Божий, то есть это прямой бунт против Бога, против того, что Господь создал этого человека и дал ему жизнь. Это прямое сопротивление Богу. Наверное, страшнее греха просто не существует, потому что это богоборчество. А уж что говорить о каких-то остальных грехах, которые, может быть, человек берет. Конечно, это страшная бездна. Причем человек, который совершает это преступление, он испытывает такое состояние мучения, как в аду уже. Есть много свидетельств о том, что чувствует человек, совершивший преступление. Если он еще не совсем, у него пропала совесть, не совсем он умер душой, он испытывает страшные муки, мучается и страдает. Потому что это невозможно понести, пока не принесет покаяние. Вот покаяние дает человеку возможность как-то этот грех оплакать, искупить, и, может быть, и какими-то страданиями, может быть, даже мученичеством, каким-то подвигом, но только покаяние. Если нет покаяния, то человек уже здесь, на земле, ощущает себя в адских муках. Поэтому, действительно, это очень страшный грех, наверное, ни с чем не сравним. Поэтому, собственно, и кончается жизнь такого человека обычно самоубийством, потому что лукавый влагает такое уныние в душу этого человека и говорит ему, что ты уже безнадежный, ты все уже погибший, что он, как Иуда, просто идет и кончается что-то с жизнью со своей. Вот. Поэтому, безусловно, грех очень страшный грех. И чтобы человек мог исцелиться от этого греха, наверное, он должен видеть в обществе совсем другое отношение. Он должен видеть в обществе милосердие, любовь, сострадание. И тогда этот человек, если он как-то немножко заражается вот этими мыслями бредовыми о терроризме, о уничтожении, об убийстве, может быть, пример других людей его вразумляет, его останавливает, его устыжает. Но вопрос этот очень сложный вопрос.
А если на войне человек убивает, разве там как-то по-другому происходит? Ведь то же самое убийство.
Ну вот представьте себе, наши воины борются с терроризмом. Если они не будут бороться, то фактически под угрозой весь мир. Точно так же, как в 1941-1945 годах русский солдат спасал мир от фашизма, весь мир, не только Россию, то сейчас русский солдат спасает мир от терроризма. Если не будет совершен этот воинский подвиг ради спасения ближних, ради мира, ради того, чтобы дети не страдали, не погибали, ради чтобы женщины не страдали, то тогда будет катастрофа. И поэтому человек идет сознательно на этот воинский, исполняет сознательно воинский долг. Есть такое одно из мнений, одного из святых отцов я читал, что если убийца или террорист приговаривается к смертной казни, и эта казнь приводится в исполнение, то вот это его мученичество, его страдания перед смертью и сама смерть могут служить ему как очищение от его греха, как искупление за его грех. И такой человек, если он принес покаяние перед своей кончиной, может заслужить прощение у Бога. И даже в этом есть некий внутренний смысл, что вот эта мученическая кончина его, его казнь, может послужить ему ко спасению.
Ну вот наши воины выполняют воинский долг, можно сказать, на чужбине. Но ведь, если ну, не говорить вот эти политические подоплеки, споры, это нас не волнует. Совсем недавно, да, молодую девушку осудили за какую-то связь с одним из представителей запрещенной организации у нас в стране, да? Как же так? Молодая девочка, русская, и все у нас доступно, и свободно. Как же так? Вот молодые умы постоянно прельщаются какими-то непонятными, или вернее, даже очень даже понятными, но им почему-то близкими по духу идеями, которые, как мы характеризовали даже, как сатанинские некоторые. Как же так происходит, Вайшик?
Это загадка человеческой свободы. Господь дает человеку всегда, любому человеку, право выбирать между добром и злом. И в этом есть определенный риск. Потому что, конечно, лучше бы этого выбора не было, и все бы шли по доброму пути. Но уважая человеческую свободу, потому что только свободно можно достойно выбрать добро. И тогда добро имеет настоящую цену, когда оно свободно предпочитается человеком. Вот эта свобода имеет риск, потому что человек может выбрать не то, не тот путь. И вот на этом пути, конечно, безусловно, очень важно, как человек воспитан. Как человек воспитан. Мы мало знаем о жизни этой девушки, и как она росла, и что. Ну, вероятно, было что-то такое в ее жизни, что мало-помалу взращило в ней вот это вот или гордыню, или какое-то чувство исключительности, или что-то еще такое, что шло вразрез с нравственностью, с христианской моралью, вообще с общечеловеческим представлением о добре. Есть там мнение, что она увлеклась этим человеком, это не знаю, но, во всяком случае, если человек совершает какой-то поступок такой, вот выходящий за рамки, значит, в его душе мало-помалу что-то скапливалось, какое-то зло, пока оно не достигло критической массы. И в этом, безусловно, большая ответственность родителей, которые должны всегда прислушиваться к своим детям, всегда быть в общении с ними, дружить с ними, чтобы вовремя почувствовать, если в душе ребенка происходит что-то не то. Вот, и вовремя предпринять меры, которые могут это уврачевать. Это все равно, что болезнь. Если она не лечится, если она накапливается, хроническая болезнь, то рано или поздно приводит к смерти. Также здесь болезнь души, она мало-помалу приводит к таким последствиям.
Мы так много говорим о людях, которые погибли, что они в какой-то степени герои, да, жертвы тех лет начала 20 века. Но как мы порой с ненавистью говорим об их убийцах? И сейчас в СМИ, везде, мы, читая о террористах, с таким чувством негодования и ненависти к этим людям. Как правильно относиться к тем людям, которые называются террористами, борцами за какие-то за свои идеалы и так далее?
Очень хороший вопрос вы затронули, очень правильный. Ответ на него мы найдем в жизни вот этих героев, жертв террора, тех, кто находил в себе силы простить. Вспомните Елизавету Федоровну, когда она собственными руками собирала останки своего мужа, а потом пришла в камеру к террористу Каляеву, который бросил бомбу в карету, с прощением его. Она его простила. Она этим прощением давала ему шанс к покаянию. Потому что прощение – это великая сила. Это великая милость Божия, которая дает человеку, озлобившемуся, вдруг вспомнить, что он раб Божий, что он человек с бессмертной душой, что он создан для любви, он создан для прощения. И вот прощая, наши герои, наши мученики, наши страдальцы за веру, они давали шанс этим террористам для покаяния, для исправления своей жизни. Но, к сожалению, немногие этим шансом воспользовались. Такое должно быть и наше отношение. Безусловно, мы осуждаем терроризм как зло, осуждаем любой грех, особенно грех, который приводит к уничтожению. Но мы всегда должны помнить о том, что человек, который грех совершает, он заблудился в своей жизни, он страдает грехом, он запутался, он требует милости к себе, сострадательные молитвы за него, молитвы за то, чтобы Господь его вразумил, чтобы Господь его простил и помог ему осознать свой грех. Ведь многие и многие новомученики перед своей кончиной благословляли своих убийц и палачей. Священномученик Владимир, митрополит Киевский, прославленный в веке святых, который освящал наш храм в 1909 году. Он был убит в Киево-Печерской лавре, за стенами лавры. И когда красноармейцы, матросы его вели на казнь, он их благословлял. И говорил: прости им, Господи. Вот такое отношение. Потому что только так можно победить это зло. Это не значит, что надо попустительно относиться, что надо этому не сопротивляться. Но это значит, что не иметь злобы к этому человеку, который запутался и заблудился, а молиться за него.
Отец Иоанн, еще один звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, телеведущий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Мы вот в Оренбургской области, Шарлотский район, Новоархангеловское село было, и у меня у бабушки, бабушка была замужем за, я не знаю по сану, кто он был, но священник. И вот он в Тифлисе, его расстреляли, это были где-то 20-е годы. Но к моему стыду, да, я не знаю фамилии, звали его Аверьян. И я вот сейчас не знаю, как поминать его. Я вот поминаю как священнику Аверьяна, а вот как? Может, у вас где-то списки есть вот этих вот погибших вот там?
Ну, суть больше о том, как найти информацию об этом человеке.
Есть много материалов сейчас. Есть такая книга, которая была еще издана до 17-го года, книга «Русской скорби». И там собраны имена многих-многих людей по всем губерниям России, которые были убиты. Но если он пострадал в 20-м году, то вряд ли можно найти его в этой книге. По епархиям сейчас собираются синодики жертв террора, невинно убиенных, новомучеников. Если вы имеете возможность, вы можете обратиться в свою епархию, и, может быть, у них какие-то материалы есть. Может быть, есть какие-то материалы в архивах, но это действительно работа очень сложная, очень кропотливая. А безусловно, даже если вы не имеете сведений о своем дедушке, вы все равно можете за него молиться. Упокой, Господи, душу усопшего гроба твоего, Ирия Аверьяна. Прости ему вся согрешение вольное и невольное, и даруй ему Царство Небесное. И эта молитва, безусловно, дойдет до Господа. И часто так бывает, что когда мы молимся за людей, невинно пострадавших, убиенных, которые фактически мученики, то они молятся и за нас. Они покровительствуют своему роду. Они помогают своим сродникам.
Ну, можно делать запросы в архивы. Может, даже
да,
какие-то местные...
можно обращаться в архивы,
даже
действительно, да.
Даже спецслужбы, порой, если возможность есть у них,
да,
они откликаются, да. Не бояться, просто чуть потратить время, может, что-то откроется. Хотя время страшное было все в то время, да. Как говорили на Бутовском полигоне, самому младшему было, если не ошибаюсь, 11 лет убиенному, а самому старшему 93.
Да, это митрополит Серафим Чичагов, наверное, самый старший, 93 года ему был. Да.
Не самый
действительно, старый. Это, как говорил святейший патриарх Алексей II, это антиминс. Русской Голгофы, это Бутовский полигон, где каждый клочок земли он пропитан кровью мучеников. Вот. Действительно, нам еще предстоит осознать, потому что должно пройти время, чтобы издалека лучше понять их подвиг, лучше понять вообще то страшное время и понять, как так могло случиться, что это произошло в России, в православной стране, где были кругом храмы, где было церковное благолепие, где каждый человек регулярно причащал святых Христовых тайн, был православным.
Хотя это и порой вопрос.
Хотя значит, это и вопрос, да. Часто где-то делалось и формально, но все-таки официально был православная держава. Вот.
И Ленин венчался в русской церкви, потому что церковь давала право, так сказать, законный брак, да? Это сейчас решает у нас ЗАГС, там регистрируется брак. То же самое дело церковь. Эти метрические книги, все, что до революции записывалось в храмах, крестились, венчались, то, в принципе, и служит нам вот такой подспорьем наших исследований, наших предков. Уже после революции уже государство занималось этим, а до революции церковь. И даже порой старообрядцы, которые не, так сказать, ну, не относились, да, к нам как-то, не были единоверцами и так далее, они венчались в Великороссийской церкви, то есть в Русской церкви православной, для того, чтобы зарегистрировать свои отношения, чтобы они были законными. Поэтому цифра вот 90%, да, ну, или, может, 80%, я, к сожалению, не буду сейчас никого обманывать, она была, подавляющее большинство было православное, это, опять же, по списку. Причащались, да, раз в год порой люди.
Да.
И, может быть, вот эта как раз деградация, формализм, может быть, оно и послужило тем страшным трагедиям. Вот и мы как-то, знаете, вот многие священники приходится беседовать часто вот более старшего поколения, они говорят, что в то время советское было благодатное время, а сейчас свободное, мы расслабляемся. И вот такая немножко, я не знаю, вот как правильно это выразить, может быть, истерика или такая истерия на некий такой 17-й год, такая рука, такая цифра такая, так сказать, магическая какая-то, что столетие русской революции, у нас выборы президента, и вот что-то должно случиться. Вот как вот к этому относиться? Что многие вот именно связывают революцию, какие-то военные действия, даже вот убийство невинных, и даже вот вчерашняя трагедия связывается с какими-то последующими событиями, которые непременно будут страшными.
Вот когда, как к этому относиться? Когда у нас было 12 декабря 2012 года, тоже предсказывали страшные события. Да. Да, потому что человек склонен к каким-то таким мистическим сопоставлениям и к таким страхам мистическим. На самом деле, если мы испытываем страх такой безотчетный, мутный, непонятный, это явно, что в нас действует лукавый дух. Потому что во Христе нет страха, есть радость о Христе. Есть радость, когда человек видит волю Божию, ее исполняет. Очень хороший пример тому, например, когда мы какие-то сны видим нехорошие, начинаем в них углубляться, это явно действие лукавого, явно. И здесь тоже может быть такое действие лукавого на нашу душу, чтобы посеять в нас страх, посеять в нас панику, неуверенность в будущем и так далее. Но мы должны черпать для себя силы и надежду в том, что мы сейчас все-таки удивительный опыт мы пережили, как никакая другая страна. Мы пережили и терроризм, мы пережили революцию, пережили гонения на церковь, все мы пережили. И из всего этого можем извлечь уроки. Даже Европа этого не переживала. Вот сейчас в Европе, например, закрываются христианские храмы, и никого это не волнует, никто на это не обращает внимания. В нашей стране это было бы невозможно. Вот. Тот же самый терроризм, который сейчас захлестывает Европу. Ясно, что наш человек совсем по-другому после опытов нашей истории относится к этому. И все это является для нас таким залогом будущего, будущего нашего развития, духовного процветания. Потому что, учитывая опыт истории, мы не должны возвращаться к прежним ошибкам. И тогда не будет такой, как бы, фатальности в нашем отношении к жизни. Наоборот, тогда мы будем понимать, что мы соработники у Бога, что наше будущее зависит не только от промысла Божия, от воли Божьей, но зависит и от нас. Потому что человек, он соработник с Богом. Господь дает человеку свободу действовать, созидать, исполнять благую волю и спасаться. Вот. И в этом, конечно, великое достоинство человека, великое счастье. Просто мы должны извлекать уроки, и мы должны в будущее уже смотреть на основании того опыта, который мы имели в прошлом. И, конечно, для этого необходимо знать имена своих героев. Необходимо нашим детям об этом рассказывать. Необходимо как бы стараться возрождать те начинания, которые они начинали. Как говорили про Столыпина, что если бы он свои реформы смог бы продолжить, то он был бы великим реформатором России.
Вот. Он и был им, можно сказать.
Действительно был, но вот ему не дали исполнить все эти реформы в полной мере. Но ведь дальше-то будущее продолжается, и какой-то опыт из этого наследия мы можем использовать в своем будущем. Вот. Когда знакомишься с книгами этих людей, с их жизнью, с их идеями, то открывается огромная перспектива для нас с вами. Например, поместный собор 18 года, сколько было принято решений правильных, хороших, очень важных, которые до сих пор еще не осуществили, не осуществлены.
Только одно постановление, это именно возрождение патриаршества.
Которое... Да, но только вот возрождение патриаршества, и то оно сколько уже принесло русской церкви, а сколько постановлений и решений еще не притворились в жизни. И нам предстоит это все сделать еще. У нас большое будущее, у нас большая перспектива. И не стоит нам оглядываться со страхом, что вот что-то там, какие-то цифры совпадают, бояться. А стоит осмыслить свое прошлое, идти в будущее.
Отец Иоанн, еще один вопрос нашего телезрителя. Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, хотел бы уточнить. Вот если воин воюет, защищая ближнего, но факт в том, что воины развивают обычно политики, а государственные деятели. А воюют, между прочим, простые люди. А для Бога все одинаковые. Поэтому те, кто убивает других простых, а также убивает своего ближнего. Нельзя убивать справедливо, даже если воюешь за справедливость. Объясните это, пожалуйста.
Когда человек защищает свою семью, свое отечество, безопасность своих близких, то его нельзя сравнить с тем, кто просто убивает. Он, собственно говоря, идет на жертву, потому что он сам может быть убит. Он идет на жертву ради того, чтобы спасти. Вот. И огромная разница существует между тем и этим. Он исполняет, во-первых, заповедь Божию, о том, что полагает свою душу за ближних. Потому что если он не будет совершать свой воинский подвиг, вот, тогда придут в его дом, уничтожат его семью, его детей. Это что, будет правильно, это будет справедливо? Это будет очень страшно, это будет беззаконно, это будет бесчеловечно. И поэтому защищать себя, свое отечество, это прямой долг каждого христианина. И в этом нет противоречия евангельской заповеди о любви. Потому что иногда зло можно остановить только силой, к сожалению. Потому что бывает так, что зло уже никакими вразумлениями, благими словами уже не исцеляется. Потому что когда человек доходит до какой-то точки невозврата, служения злу, его уже ничем не остановишь, кроме как силой. И поэтому эта сила и применяется. Поэтому сила эта и нужна. Представьте, на один миг представьте, что было бы, если бы в 41-м году наша страна не встала на защиту Отечества. А сказала, ладно, пускай они захватывают нас, пускай распоряжаются в нашей стране. Что было бы? Просто не было бы ничего, не было нашего Отечества, не было бы народа нашего. Вот. Поэтому воинский подвиг – это священный подвиг. Хотя, конечно, он связан с пролитием крови, но это священный подвиг.
Вот. Отец Иоанн, я так понимаю, что на этих мраморных плитах, да, которые вы, даст Бог, восстановите с именами, не все имена, да? Какие бы имена бы вы добавили на ваши плиты?
Безусловно, да? Безусловно, там не все имена. И, конечно, многие имена хотелось бы добавить. Петр Аркадьевич Столыпин, который был убит уже позже, после строительства нашего храма в 1911 году. Кстати, на него было 11 покушений. 11 покушений вот, до момента его гибели в 11 году в Киеве. Многие священники, которые и не прославлены в лике святых еще, но которые одни из первых пострадали. Многие простые люди. Многие казаки, которые квартировались недалеко от нашего храма в Николаевских казармах. Существовали Николаевские казармы, и казаки, которые там жили, они принимали участие в подавлении восстания 1905 года. И многие из них погибли при исполнении своего служебного долга. Многие офицеры, рядовые, простые чины, которые положили свои души за отечество и за государственность нашу российскую. Безусловно, эти люди достойны памяти о них, достойны того, чтобы мы за них молились. Надеюсь, что эта работа у нас будет продолжаться. Я прошу, если кто-то из слушателей, телезрителей имеет какие-то материалы о тех жертвах, пострадавших в то время, мы будем очень рады, если вы с нами поделитесь, нам расскажете. Потому что, безусловно, мы имеем только небольшую часть сведений об этих людях. И, конечно, предстоит еще очень много работы, чтобы получить более полную информацию, чтобы собрать более полные списки и увековечить их на стенах нашего храма. А увековечить опять не для того, чтобы просто восстановить историческую память, а чтобы возносить молитвы о них, чтобы молиться за них у престола Божия, чтобы они нас поминали в Царстве Небесном. Вот, и тогда между нами будет существовать эта духовная связь, когда живые молятся за усопших, усопшие молятся за живых, и это дает как бы вот нам силы созидать Отечество, служить Богу и людям, вот, и исполнять свой долг на земле.
Вот. Отец Иоанн, давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Что-то скажем нашим телезрителям, и, я думаю, скоро праздники. Просим вас обратиться к нашим телезрителям.
Несмотря на скорбный день и на такие печальные события, хочу всем пожелать встретить Рождество Христово и Новый год в духовной радости. Потому что духовная радость – это главный признак христианина. Несмотря ни на какие трудности и скорби, сердце человека, если оно очищено покаянием, оно ощущает духовную радость. Радость общения с Богом, радость служения людям, исполнения своего долга, каждый на своем месте, каждый в своей области, в своей профессии может эту радость ощущать, когда он трудится ради правды Божией, ради любви, ради процветания нашего Отечества, ради славы Божией. Дай Бог, чтобы Господь вас укреплял в наступающем новолетии, дал вам силы, здоровья, благополучия, чтобы нам всем вместе с вами еще больше любить свое Отечество и прославлять Бога. Всех с наступающими праздниками. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи, батюшка, за эту прекрасную беседу. Я думаю, что мы дали повод многим нашим телезрителям задуматься и проанализировать многие события, не только современности, но и прошлого нашей страны. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.